Карина Илларионова. Шестерка Треф. Все персонажи и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Глава первая. Илья услышал голос майора Задорова, заместителя начальника УВД по оперативной работе, сразу же, как только вышел из своего кабинета. Сначала слова были неразличимы, но чем меньшее расстояние отделяло его от окна дежурного, тем четче становился звук.
«Нет. Нет. Я вам уже объяснил», — говорил Задоров. «Да, разумеется, я понимаю. Мы примем ваше... К сожалению, это не является...»
Его слова прерывались гораздо более тихими, но решительными возражениями. «Кажется, говорила женщина». Илья миновал последний поворот коридора и убедился, что был прав. У окна дежурного, рядом с раскрасневшимся то ли от жары, то ли от злости майором, стояла худощавая молодая женщина. На фоне высокого и плотного Задорова она выглядела еще более хрупкой и воздушной, чем была на самом деле. На первый взгляд казалось, что посетительнице лет 30 или чуть больше. Брюнетка, средний рост, прямая спина, летнее платье с открытыми плечами, обычные босоножки на невысоких каблуках. Подойдя еще ближе, Илья заметил на запястье женщины часы, стоимость которых, если, конечно, они были оригиналом, выражалась семизначным числом, и решил, что она не так уж и проста. И в тот же миг майор Задоров широко улыбнулся своей собеседнице.
«А, впрочем, мы все-таки сможем пойти вам навстречу. Я и не знал, что наш лучший оперативник сейчас в отделе».
У Ильи внезапно возникло дурное предчувствие.
«Блестящие показатели! Ни одного нераскрытого дела за прошлый календарный месяц!» — продолжал майор и быстро шагнул на перерез Илье, лишая его возможности пройти мимо. «Знакомьтесь, гражданка. Оперуполномоченный Игнатов Илья Геннадьевич. Он прямо сейчас займется вашим заявлением».
«Он лейтенант!» — обвиняющим тоном заявила посетительница, скользнув взглядом по его погонам. «Вы действительно хотите поручить мое дело лейтенанту?»
«Да, хочу»,
— отрезал Задоров.
«На минуту, Игнатов».
Он отошел чуть в сторону от взбешенной женщины и вполголоса начал говорить.
«Твоя задача...» «Я шел в кадры», — успел вернуть Илья. «Мне надо...» «Ничего тебе там не надо»,
— угрожающе произнес майор.
«Так, не перебивай, слушай. Эта дама — секретарша одного из топов рязанского филиала какого-то инвестфонда. Топ не женат, живет один. Сегодня утром не приехал в офис. На звонки и сообщения не отвечает. Секретарша говорит, что по утвержденному в их компании протоколу она обязана написать заявление на розыск своего шефа и проконтролировать, чтобы мы взяли его в работу».
Илья перевел взгляд на табло электронных часов, висевших над главным входом в отдел.
«Лето, понедельник. 10 утра,
скептически отметил он.
«Не вижу повода». «Я тоже не вижу», — устало согласился Задоров. «Короче, помогаешь ей написать заявление, в процессе поешь чаем, беседуешь, успокаиваешь и делаешь вообще все, что посчитаешь нужным, чтобы она уехала в свой офис и оставила наш отдел в покое на ближайшие пару дней. А за это время, надеюсь, ее шеф найдется в какой-нибудь больнице. Выйдет из запоя, или где там еще он может быть. Задача ясна?»
«Да».
«Выполняй».
Разворачиваясь в противоположную от женщины сторону, приказал майор и быстро скрылся в глубине коридора. Илья растерянно проводил начальника взглядом и вернулся к посетительнице. «У вас ни одного нераскрытого дела, молодой человек? Это правда?» — не скрывая скепсиса, поинтересовалась она. Наверное, стоило объяснить, что он начал работать только в этом месяце и поэтому физически не мог иметь нераскрытые дела за прошлый, но... Илья покосился на дежурного, который с нескрываемым удовольствием следил за разговором, тяжело вздохнул и сказал: «Правда, ни одного». Дежурный, услышав это, широко ухмыльнулся.
«Тогда пройдемте в ваш кабинет, и я все вам объясню!» Нетерпящим возражений тоном заявила женщина. «И ради бога, молодой человек, отнеситесь к ситуации серьезно! Золотарев ни за что не пропустил бы видеосовещание с головным офисом без серьезной причины!»
Глава вторая. «Так, Надежда Игоревна, подпишите вот тут и дату». Илья подождал, пока взволнованная секретарша господина Золотарева отложит ручку в сторону, и продолжил.
«Спасибо за сигнал, но я уверен, что отсутствие вашего начальника объясняется вполне безобидными причинами, и очень скоро он вернется на работу».
Услышав эти слова, секретарша, уже вставшая со стула, застыла и посмотрела на Илью.
«Что значит ваше «я уверен»?» — со злостью спросила она. «Простите, молодой человек, я правильно понимаю, работать вы не собираетесь?»
«Ну, я собираюсь, конечно».
«Правда?»
— женщина вздернула бровь.
«С чего же вы планируете начать? Может быть, с опроса соседей и друзей Золотарева? Или осмотрите его жилище, машину?»
«Да», —
расплывчато ответил Илья. На самом деле он, конечно, пока не собирался делать ничего подобного. Сначала нужно было проверить Золотарева по всем учетам — задержанных, арестованных, попавших в больницы и морги. В большинстве случаев этого оказывалось достаточно.
«С чем именно вы согласились, лейтенант?»
Ледяным тоном уточнила секретарша Золотарева.
«С чего вы начнете?»
«С осмотра квартиры, видимо».
«Дома», —
уточнила она.
«Летом Золотарев живет за городом. У вас есть машина, личная или служебная?»
Илья вздохнул и признался.
«Есть».
«Хорошо. Тогда поедете вслед за моей, и я покажу вам дорогу. Собирайтесь. Я буду ждать вас на улице, у входа в отдел».
Она развернулась на каблуках, вздернула подбородок и, чуть ли не чеканя шаг, вышла из кабинета. Илья хмыкнул.
«Ну и ладно», — сказал он сам себе и посмотрел на заполненное заявление.
Секретарша Золотарева указала в нем не только адрес его прописки, но и текущее место проживания. Солодча.
«Не так уж и плохо», — решил Илья. «Искупаюсь».
Он отнес заявление в дежурную часть, попросил пробить Золотарева по всем базам, выслушал вполне ожидаемые шутки про свои невероятные показатели раскрываемости и вырвался, наконец, на свежий воздух. Секретарша Золотарева действительно ждала его у входа, и, к удивлению Ильи, не одна. Рядом с ней стоял Дронов и энергично кивал в ответ на ее эмоциональную тираду.
«Как можно так относиться?»
донеслось до Ильи, и тут же, заметив его, женщина замолчала.
«Да, Надежда, я полностью с вами согласен. Просто возмутительно. Крайняя безответственность. Просто возмутительно!»
С видимым удовольствием произнес Дронов, глядя на Илью.
«Как же так, лейтенант Игнатов? Вот, гражданка на вас жалуется. Говорит, плохо исполняете свои служебные обязанности».
«Прошу прощения, товарищ лейтенант»,
— выделив голосом звание, откликнулся Илья.
«Исправлюсь».
Секретарша Золотарева, чуть сморщив нос, сделала полшага в сторону. Дронов усмехнулся и тут же натянул на лицо выражение искренней обиды и грусти. Илья, даже понимая, что тот просто валяет дурака, почувствовал себя неловко. В конце концов, что ему стоило промолчать? По возрасту и выслуге лет Дронов вполне мог носить капитанские погоны, если бы не сглупил и не оказался разжалованным из старлеев простые лейтенанты. Не стоило называть его текущее звание перед привлекательной женщиной, тем более, что Дронов был в штатском.
«Моя машина вон там!»
— решительно произнесла секретарша Золотарева и указала на стоявшую в паре десятках метров белую «Тойоту».
«А ваша?»
«А наша вот!»
— быстро ответил ей Дронов, кивая на служебную машину.
«Вы садитесь, Надежда, разворачивайтесь, мы за вами!»
«Мы?» — негромко поинтересовался Илья.
«Не могу же я бросить тебя на произвол судьбы!»
Проникновенно сказал Дронов, провожая взглядом изящную фигурку секретарши, и открыл водительскую дверь.
«Возможно, Илюха, именно сегодня ты увидишь свой первый законный труп. Я должен быть рядом в такой момент». «С чего это вдруг? Кто-то всего 2 часа назад жаловался, что у него завал». «С того, что своих не бросаем», — сказал Дронов.
«Давай, Илюха, не тупи. Садись. Поехали!»
«Что, так сильно понравилось?» — не удержался Илья.
«Люблю брюнеток!»
Они доехали до места достаточно быстро. Как всегда, утром рабочего дня основной поток машин шел в город, а в сторону Солочи дорога была свободна. Гораздо больше времени ушло на перемещение по узким улочкам самого поселка, но и это, наконец, осталось позади. Секретарша остановилась у бетонных блоков, которыми заканчивалась проселочная дорога, и Дронов припарковался рядом.
«Мы приехали»,
— заметно нервничая сообщила женщина, как только они выбрались из машины, и показала на ближайшую к ним калитку.
«Шеф живет тут».
Дом Золотарева оказался крайним в ряду полудюжины одинаковых двухэтажных зданий. Высокие окна, двускатные крыши, стены из калиброванных бревен насыщенного красно-коричневого оттенка. Молодые сосны, высаженные с равными промежутками, отбрасывали кружевную тень на высокие заборы точно такого же цвета. И даже тротуарная плитка, которой были вымощены подъездные дорожки к домам, была явно из одной партии. Похоже, все эти дома строились на продажу по единому проекту, а нынешние хозяева не хотели или просто ленились что-то менять. Илья подошел к блокам, перегораживающим проезд. Сразу за ними песчаная дорога, зажатая между старыми высокими соснами, резко уходила вниз, к крутому обрыву над не слишком широкой рекой.
«Неплохо», — пробормотал он.
А секретарша тем временем уже жала на кнопку звонка у калитки. Илья бросил еще один взгляд на речку и присоединился к Дронову. За забором послышались неясные звуки, затем раздался скрежет отодвигаемого в сторону засова, и калитка распахнулась.
«Дамира!»
— Надежда шагнула к открывшей им немолодой смуглой женщине.
«Слава богу, что ты тут! Что с Валерием Павловичем?»
«Ох, Наденька!»
— схлипывая, ответила женщина. В ее голосе слышался легкий акцент.
«Если бы я знала! Со вчерашнего дня места себе не нахожу. Звоню ему, звоню, не отвечает. Я в субботу утром приходила, прибиралась. Он лодку свою в машину грузил. Сказал, на рыбалку поедет. Вчера пришла обед готовить, а его нет и нет. Нет и нет. Я до вечера ждала. До молочника самого сидела. Так и не приехал. Я думала, может, на работу вызвали. И сегодня нет. И ты? Что же это такое, Наденька?»
С каждым новым словом, произнесенным Дамирой, Надежда становилась все бледнее и бледнее. Дронов тяжело вздохнул и вклинился между двумя женщинами.
«Оперуполномоченный Дронов Александр Александрович, советский ОМВД».
Представился он и показал Дамире свое удостоверение.
«Я должен задать вам несколько вопросов. Где мы можем поговорить?»
«А где? А я не знаю. А может, вот тут, в беседке?»
Еще раз всхлипнув, сказала женщина.
«Или в дом?»
Она сделала несколько шагов назад, давая им всем возможность пройти через калитку.